Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Бофт знает.
Приветствую вас, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир. У микрофона Алексей Иванов. И прямо сейчас для вас политический десерт на сегодня. Политолог и публицист Георгий Бофт. Георгий Георгиевич, мое почтение.
Здравствуйте, Алексей.
Ну что ж, давайте сразу без разгона перейдем к загнивающей Европе, я бы даже сказал, к задыхающейся в зловониях Европе. Ну, потому что фермеры вываливают навоз прямо на европейские дороги. И вот сейчас сообщают нам ленты информагентств, что профсоюзы фермеров во Франции объявили о блокаде дорог в Париже в рамках национального протестного движения против политики властей. Мы знаем, что фермеры бунтуют не только во Франции, бунтуют они в Германии, в Польше, в Румынии, частично в Австрии.
Ну, я могу продолжить этот список. Мы также знаем, что они не бунтуют в России.
Фермеры в России просто в шоколаде, наверное, по сравнению с европейскими. Ну, по крайней мере, судя по протестной активности. Георгий Юрьевич, что происходит в Европе? Насколько серьезно нужно относиться к этой новой жакерии, крестьянской войне?
Ну, это не первые протесты фермеров в Европе и в той же Франции. Просто таким образом они пытаются добиться удовлетворения каких-то своих требований. Уличные протесты – это довольно обычное дело для европейских стран. Вот. Там за это, в общем, за сам факт уличных протестов, я не знаю, как там будет с теми, кто навоз куда-то выплескивал, но за сам факт уличных протестов там в тюрьму не сажают. Вот, поэтому, когда исчерпываются, так сказать, методы лоббизма, там, действия через политические партии, через НКО, через петиции, люди выходят на улицу и устраивают демонстрации. Это форма политической борьбы.
Я правильно понимаю, что они протестуют, против дешевого импорта аграрной продукции из Украины, и, против климатических законов, которые там ограничивают выброс метанов у коров и прочего вот такого экологического?
Скорее против, если речь о Франции, то скорее против второго, чем против первого, потому что украинское зерно все-таки там во Франции не является таким важным фактором. Да, их не устраивает целый ряд законов, касающихся прежде всего сферы энергетики, как выброса там парниковых газов, так и повышение стоимости энергоносителей и сокращение, например, как в Германии. В Германии речь идет о сокращении субсидий значительных фермерам. Это из-за того, что, в общем, германская экономика не находится в самой своей лучшей форме. Ну, отчасти из-за военного конфликта на Украине, конечно, поскольку отказ от дешевого российского газа сказался. Вот, и, ну, все-таки какие-то суммы там они отправляют еще Украине на помощь и так далее. Вот это все, и плюс убытки от санкций. Это все сказывается на германском бюджете. Он, ну, не так, чтобы совсем трещит по швам, но испытывает некоторые проблемы. И Шольц предложил в том числе сокращение субсидий, в том числе фермерам. Вот они протестуют.
У меня вот, знаете, какой вопрос? Мы привыкли думать о Европе, какой-то такой стране, уже даже не индустриальной, а постиндустриальной, потому что там, значит, туризм, там высокие технологии. И вот тут фермеры выходят, да, сельские жители, и практически так ставят в неудобную позу правительство, что в Германии, что во Франции. То есть по-прежнему остается серьезной силой вот эта вот деревня в Европе.
Конечно. Конечно, с точки зрения населения, конечно, фермеры там, сколько они там, 2-5, не больше 10%. Конечно, население сейчас живет в городах, но если проехаться по Франции, я вот до пандемии последний раз ездил, вот,
давно не ездил по
Франции, но не думаю, что там сильно что-то изменилось, то создается впечатление, что это такая сельская страна. Просто мало народу занято в сельском хозяйстве, оно высоко механизировано. Вот, я помню, был еще в 90-х годах, в гостях у одного французского фермера, который в одиночку держал, значит, ферму павлинов. Один. Вы не представляете. И еще что-то там выращивал. Я просто с трудом пытался понять, как он себе, значит, управлялся со всем этим хозяйством. У него там была куча техники. Кого-то он там периодически нанимал, каких-то временных рабочих. Но в основном он сам пахал с утра до вечера, как папа Карло. Просто там не то, что по 12, а, по-моему, по все 18 часов. Эти дурные павлины там орали у него на ферме, бесконечно срали и так далее. Не знаю, как он с ними управлялся. Потом я через много лет узнал, правда, что он плюнул на все это дело и уехал в Америку. Вот. Чем он там занимается, не знаю, но связи с ним не поддерживал.
Ну, хоть их, может быть, и не так много, но они, как говорится, в тельняшках, потому что сейчас уже пишут о том, что они могут серьезно повлиять на выборные расклады, а хотя во Франции выборы президента и парламента прошли, а в Германии они будут только, кажется, там в 25-м или 26-м году, но в этом году общие выборы в Европарламент, да, и сейчас уже и Макрон, и Шольц на стороже, мягко выражаясь, потому что фермеры переметнулись в стан крайне правых партий, могут повлиять вот на то, что...
Может такое быть, да, правые в Европе на подъеме, в Германии в том числе и во Франции на подъеме, в Германии вот это вот самое альтернатива для Германии представляет, конечно, угрозу некоторой правящей коалиции. Правда, никто не хочет с ней создавать свою коалицию, поэтому они такие...
Там есть Сара Вагенкнехт, новая суперзвезда немецкой политики. Ну, она, да, левая, но может блокироваться.
Но они скорее будут друг у друга отщипывать голоса. Вот в чем дело. Они не создадут такой блок единый лево-правых. Вот. А альтернатива, она где-то до четверти голосов может собрать, но просто с ней другие партии на одном поле не сядут, значит, коалицию создавать. То же самое и с Вагенкнехт. Она тоже такая волк-одиночка. Тоже может собрать некоторое число голосов, которые щипнуть у правящих партий, но они будут все более и более дробиться. Ну, так как это вот в Словакии, например, произошло, Роберт Фицо, которого у нас там очень любят, его же партия собрала всего 23% голосов, а он получил, тем не менее, право формировать правительство. Или партия свободы этого Вилдерса в Голландии, который вообще до сих пор не может формировать правительство.
Там вообще просто миллион партий участвует.
Ну да, там это куча, фиговых куча партий, и он со своими 26%, соответственно, тоже не может был собрать коалицию. Вот все-таки как мудро поступили российские руководители, почикав все эти к чертовой матери партии, оставив только 4 парламентские, сколько там их сейчас, 5, вот, и остальных никуда не пускают.
Георгиевич, ну отметьте, у нас плюрализм в сравнении с США или с Британией. Там вообще 2 партии всего, и живут уже 200 лет.
Не, ну в США не 2 партии, там формально гораздо больше, там периодически выдвигаются какие-то зеленые, там либертарианцы, и сейчас будет не 2 кандидата, а на самом деле будет больше 2 кандидатов наверняка. Еще и Роберт Кеннеди пойдет как независимый и так далее. Вот, поэтому двухпартийная система, да, крепка в Америке, конечно, ее вряд ли что поколеблет.
Но кажется, количество партий...
Это пестрота, конечно, пестрота.
Количество партий свидетельствует о уровне политической стабильности в стране. Вот в нестабильных странах там может 10 партий участвовать в выборах, а в таких странах, как Россия, 3, в Америке 2, а самое сильное – это когда одна партия на всю страну.
Ну да, тогда полная стабильность. Вот в Северной Корее, например, вообще одна партия, и более того, и выборов никаких нет. И абсолютно полная стабильность. То есть я с вами совершенно согласен.
Ну, да.
А вообще, когда нет партии, на кладбище, например, абсолютно полная стабильность, и вообще никто не возмущает, ничего, спокойствия. Тишь да гладь.
Это вы просто в загробную жизнь не верите, а там, может быть, они на кладбище свои партии создают.
Это трудно проверить, конечно.
Ладно, вот чтобы про Европу закончить, как я уже успел отметить, загнивающую, примерно с середины 19 века, как мы тоже знаем. Мерседес уходит из Германии, ну, по крайней мере, такую новость мы читаем в российских пабликах. Ну, Мерседес-Бенц продает 80 немецких автосалонов концерна, включая штаб-квартиру в Штутгарте. Там работает 8 тысяч сотрудников. И, в общем-то, основной бизнес знаменитого немецкого концерна теперь будет в Китае. Как вам такое, да, вот Илон Маск?
Так ему надо. Не захотели продавать свои Мерседесы в России, вот ушли из России, вот пусть им и аукнется. Вот. Пусть они на китайских «Мерседесах» теперь ездят сами. Нисколько их не жалко.
Не, ну если серьезно, это же новость такая знаковая, «Мерседес-Бенц». Я так думаю, что гляди, того и гляди, какой-нибудь «Джили» или там, я не знаю, кто там еще есть, «Хавел» купит «Мерседес-Бенц» и будет там... Свои
Вы знаете, в данном случае мы с Германией, в общем, как-то сравнялись. У нас тоже все автопроизводители от нас ушли. И остались только отечественные, но они, правда, собирают китайские машины. Вот. А так, в принципе, что говорить. А до этого, помните, Volvo? Китайцы купили Volvo.
Да, да.
Теперь Volvo не шведский уже, а китайский. Происходит релокация промышленного производства из развитых стран, которые действительно все больше занимаются цифровой экономикой, роль услуг там возрастает в экономике, а все такое емкое производство они переводят в третьи страны, в том числе в Китай. Я думаю, что это с точки зрения Mercedes, наверное, некоторая ошибка. Лучше бы перевели в какую-нибудь другую, более нейтральную страну, потому что если с Китаем будут проблемы, то куда же они с Китая побегут? Не в Россию же.
Да, ну что ж, это Георгий Бофт на радио «Комсомольская правда». Впереди у нас рекламно-новостной блок. Мы сейчас с вами ненадолго попрощаемся, ну а дальше вернемся в эфир, будем обсуждать и Дональда Трампа, и принятие возможной Швеции в НАТО. В общем, будет интересно, так что никуда не переключайтесь. Георгий Бофт, Алексей Иванов на радио «Комсомольская правда».
Бофт знает.
Это радио «Комсомольская правда». Мы в прямом эфире. Мы – это Георгий Бофт, политолог-публицист, и журналист «Комсомольская правда» Алексей Иванов. Георгий Георгиевич, новость буквально последнего часа, ну, может быть, нескольких часов. Шеф Пентагона подтвердил, что США в ближайшие дни начнут переговоры о замене коалиционного военного присутствия в Ираке на двустороннее взаимодействие. Ллойд Остин, это как раз глава Минобороны США, заявил, что военная комиссия обеспечит переход к устойчивому двустороннему сотрудничеству. Речь идет об эволюции международной военной коалиции во главе США для борьбы с террористами. Ну, во-первых, отметим, что тоже умеют американские коллеги наши вот в такой бюрократический новояз, где там, да, не хлопок, не взрыв, а вот здесь...
Отрицательный рост.
Да, отрицательный рост. А здесь вот эволюция международной военной коалиции. Я правильно понял, что США драпают из Ирака?
Ну, я бы употребил слово «сваливают».
Сваливают, то есть сваливают. Градация,
мне,
я понимаю.
Мне кажется, это более политкорректно. Сваливают.
Да.
Не драпают, а сваливают.
Сваливают.
Ну, пора валить, потому что, конечно, там нешуточно все разгорается. Вот та буча, которая началась с террористической атаки Хамаса на Израиль, она разрастается, и, значит, этим, судя по всему, манипулирует Иран. И его марионетки в виде той же Хезболлы там в Ливане. А в Ираке он поддерживает так называемую шиитскую милицию. Она там по-разному называется, всякие ее формирования. Но этих ребят там 1500 человек как минимум. И они вот уже постоянно в последнее время атакуют американские военные базы в Ираке, не дают им там спать спокойно. Конечно, за всем этим стоит Иран, и, судя по всему, он хочет взять такой небольшой реванш. Небольшой шиитский реванш за то, что американцы сделали в Ираке. И, в общем, да что говорить, в начале января было заявление представителя иракского правительства, я не помню сейчас, кого именно точно, то ли глава МИД, то ли сам президент там сказал, что, дескать, мы начинаем подготовиться к выводу американских войск.
Да, да, да. Ну, я вот, кстати, прорекламирую ваш телеграм-канал, Бофт знает, он называется так же, как наша передача. А
почему? Наконец-то.
Да, потому что вот Георгий Георгиевич еще до того, как это стало мейнстримом, то есть до заявления Ллойда Остина буквально написал в своем телеграм-канале.
А Ллойд Остин, может быть, тоже подписан.
Возможно, да. Принимает решение, ориентируясь на экспертизу Георгия Бофта. Так вот, написано было следующее. Если дальше так пойдет, то миссия США в Ираке может закончиться примерно так же, как ранее в Афганистане. И вот вам, пожалуйста, 2 дня прошло. Ллойд Остин говорит, что эволюция военного присутствия рассматривается и, скорее всего, будет произведена. Ну, стоит ли это понимать так, что Ирак тоже попадет под власть каких-то там местных племен, или, может быть, саддамовцы возродятся?
Саддамовцы, не знаю, вряд ли. Все-таки там расклад между суннитами и шиитами 20-80. Соответственно, скорее там усилится влияние Ирана, шиитского тоже, да, и сунниты. Сунниты – это ИГИЛ, запрещенная организация, да, которая сформировалась изначально, кстати говоря, из саддамовской гвардии.
Да-да-да.
Вот, сформировалась из саддамовской гвардии. Они вот, как американцы пришли, они начали всех там давить, щемить и разгонять, и разгоняли из-за того, что создали, ну, ровно примерно как в Талибане. Как в Афганистане Талибан создался в результате российского ввода войск, да, ну, в конце концов, да, и вскормлен был американцами так, и здесь, в общем, с одной стороны ИГИЛ, а с другой стороны та самая шиитская милиция, которая вот против ИГИЛа, в том числе она там боролась, и Иран против ИГИЛа борется ведь, между прочим. Вот, а они теперь, видимо, там усилят свое влияние. И вот эта вот ось сопротивления, как она называется, уже во главе с Ираном, хотя он открыто не стоит во главе ее, она будет пытаться распространить свое влияние на, ну, пошире, на Ближний Восток. И, конечно, главный враг – это Израиль, его они в покое не оставят. Поэтому, ну, как-то так неспокойно все там будет дальше.
Ну, мы это можем воспринимать уход, как...
Уход американцев не добавит стабильности Ираку. Можно, конечно, по этому поводу позлорадствовать. Они, в общем, там не сумели наладить такого всеобщего мира и благополучия. Вот. Но их уход не прибавит стабильности в регионе.
Мы можем это воспринимать как поражение Америки, ну, потому что Афганистан мы однозначно воспринимаем как такое тактическое поражение Америки, может быть, даже стратегическое в чем-то. А тут, получается, Ирак тоже 20 лет назад интервенция в Ирак, как мы знаем.
Ну, я говорю, можно сколько угодно над этим злорадствовать и радоваться поражению Америки, просто это не является, ну, там, победы России, там, это не добавляет ей каких-то дивидендов, не ставит жизнь лучше российского народа и не прибавляет стабильности во всем ближневосточном регионе. Если мы себя ассоциируем, так сказать, со всемирным хаосом, который разрастается, и будем радоваться, так сказать, разгорающемуся мирового пожару, то, ну да, надо радоваться. А если не будем себя ставить в такую позицию, то, в общем, можно с тревогой наблюдать за тем, что происходит, констатировав, да, действительно, поражение Америки, если она оттуда уйдет. Она не добилась поставленных целей, в конце концов. Ну, кроме того, что свергли Саддама Хусейна, конечно.
И казнили вот.
Его. Но это не выглядит как установление мира, так сказать, в этом регионе. Вот в чем дело.
Да,
Никто не выиграл.
Есть еще одно соображение. Вот, опять же, если проводить параллели с афганской историей, я все-таки убежден, что решение о выводе войск из Афганистана было принято в том числе с пониманием того, что, возможно, появится какой-то новый фронт, вот в частности, на Украине. Да? Ну, Афганистан же прорва денег, это черная дыра, которую туда намного больше потратили американских денег на войну в Афганистане, неудачнее, чем на поддержку Украины сейчас. И содержать вот сразу двух таких, значит, подопечных было бы очень тяжело. Вот сейчас, уходя из Ирака,
возможно,
не хочет ли США сконцентрироваться, опять же, на каком-то другом направлении?
В Ираке не так много американских сил. Их там всего 2500 человек. 2500 человек, это, в общем, они не требуют такого объема огромного. Просто дело в том, что американцы, они много еще давали этим самым афганским силам безопасности. Там, они занимались там строительством каких-то еще и гражданских сооружений инфраструктурных. И вкатили туда кучу бабла.
Витрину, в общем, хотели сделать.
Они пытались, да, они пытались отстроить Афганистан. То есть, они не только его там контролировали и пытались создать гражданскую администрацию, но они пытались его еще и отстроить. В общем, с Ираком тут немножко дело иное, потому что Ирак имеет какие-то свои доходы, довольно сносные, там, нефтяные, и поэтому особо в помощи не нуждается. не нуждается. Он справится там, с задачей строительства и еще что-то там. Поэтому туда меньше уходит денег, насколько я понимаю. Ну и на военные, чтобы на цели, на поддержание воинского контингента тоже уходит немного денег, потому что 2500 человек содержать не так дорого. Там еще 900 человек в Сирии застряли. Я думаю, что их тоже пора выводить. Потому что им там...
Да, там сейчас да. еще пару
ударов. Единственное, что если их вывести, то они же курдов прикрывают, сирийских, от турок, да? То турки сразу с ними расправятся. Поэтому это тоже можно, конечно, будет порадоваться победе, по поражению американцев, но тут же можно будет и погрустить по поводу разгрома сирийских курдов турецкими, опять же, натовскими войсками, которые спят и видят, только чтобы с ними разделаться там. Тоже стабильности не прибавит. Но я думаю, что и из Сирии американцы тоже уйдут.
Ну, кстати, вот возвращаясь к Ираку, подумалось, вы вот тоже в своем телеграм-канале, Бог знает, неоднократно приводили аналогию между российско-украинским конфликтом, СВО, и ирано-иракским. Да? Вот, может, не все знают, но между Ираном и Ираком все 80-е годы шла ожесточенная война.
8 лет.
Да, в итоге она закончилась практически в ничью. Но сейчас получается, что не мытьем так катанем все-таки Иран под себя Ирак, ну или хотя бы часть его заберет. Правильно?
Я не думаю, что заберет. Влияние, да. Но забрать Ирак тоже ведь такая штучка, не подарок. Там и курдский вопрос, там и, так сказать, и те же сунниты, понимаете, ну, к чему ему эта территория? Какое-то влияние будет выстраивать, наверное, постарается влиять на каким-то образом на правительство, постарается установить более-менее дружеские отношения. То есть войны между ними теперь точно не будет, поскольку сунниты вряд ли придут к власти в Ираке. Ну, скорее всего, эти государства будут жить более мирно. При каком-то влиянии, наверное, Ирака, там и, значит, корпус стражи исламской революции присутствует, его интересы есть, и вот эта шиитская милиция поддерживается напрямую из Ирака. Это то, что называется иностранное влияние в классическом виде. Это сохранится. Но надо сказать, что американцы этому не смогли никак воспрепятствовать. Ничего они с этим сделать не смогли. Они сидели в укрепрайонах, там что-то пытались курировать, ну и пытаются сейчас, там правительство поддерживали и так далее. Но иракское правительство при этом оно все время все больше становилось самостоятельным от американцев. И не зря вот это вот заявление прозвучало, что, мол, ребята,
пора домой. Да. Но можем, по крайней мере, отметить, что рост влияния Ирана происходит на Ближнем Востоке. Сейчас у нас снова перерыв на рекламу и новость. После этого мы с Георгием Бовтом вернемся в прямой эфир.
Бовт знает.
Георгий Бовт, Алексей Иванов и самая свежая политическая аналитика из мира новостей. Георгий Георгиевич, мы с вами обещали, что будем следить чуть ли не в каждой передаче за выборами в США, потому что это главное политическое событие года. Как ни крути, от этого зависит очень много, тем более, что там действительно борьба не на жизнь, а на смерть между двумя, не побоюсь этого слова, концепциями развития страны, между вот байденовской и трамповской. Есть люди, которые хотят помешать тому и другому выдвинуться кандидатами в президенты. Ну вот на прошедшей неделе состоялись вторые по счету праймерис или кокусы все-таки. Вы сейчас меня поправите. В Нью-Гэмпшире.
Сейчас были праймерис. Вот,
сейчас были праймерис в Нью-Гэмпшире. В общем, такой маленький штат Нью-Гэмпшир выбирал кандидатов. И снова Трамп победил, хотя вот были надежды у фанатов Ники Хейли, что уж в Нью-Гэмпшире она сможет первое место занять, но не судьба. Ваш по этому поводу комментарий?
Ну, она неплохо выступила, она там 43%, что ли, набрала голосов. У республиканцев там у них хитрая система. Значит, где-то до середины марта голоса делегатов конвента распределяются пропорционально числу полученных голосов на праймерис. Только, значит, Ну, то есть, если она проиграла, это не значит, что у нее нет никаких делегатов. Она получила свои делегаты, там, пропорции, сколько-то там, 20 с чем-то они выдвигают, вот там, типа 11 или 12 у Трампа, и у нее там 9, что ли. Вот, а середина марта пойдет принцип работать, как эта песня поется, «The winner takes it all». Uh-huh. Победитель забирает все. То есть уже будет, все делегаты будут приписываться к одному победителю. Соответственно, сколько она там успеет набрать, вот она будет ими рассчитывать. Нужно набрать 1215 делегатов на конвент, которые в первом туре должны голосовать вроде как, ну, по партийным понятиям. Не то, никто их, конечно, головы не отрубит, но по партийным понятиям должны будут голосовать за того, чьи они делегаты. Вот там, если их выбрали по этому округу за Трампа, то они как бы обязаны голосовать за Трампа.
Ну, может, один-два переметнутся, но все-то точно,
ну, не переметнутся. Ну, такое теоретически может быть, конечно, да. Но, в принципе, вот обычно так происходит. А если в первом туре не побеждает, значит, тот или иной кандидат, тогда открытое голосование, там много раундов может быть, там уже можно переходить к другому кандидату и так далее. Я думаю, что Хейли рассчитывает на то, что Трампа могут теоретически засудить, вот, посадить его там куда-нибудь. Ну, хотя не посадят, будет апелляция, там еще это будет тягомотно тянуться долго, но вынести уголовный приговор. И вот если ему вынесут уголовный приговор, то значительная часть республиканцев, как людей законопослушных, консервативных, уважающих мнение суда, вот, небосманного американского, значит, они от него отвернутся. Они скажут, что, ну, что-то да, уголовник нам не нужен в Белом доме. Давайте мы вот кого-нибудь другого. И у Хейли очень хороший шанс против Байдена. Она выигрывает у него с перевесом в двузначный процент.
Против Байдена у любого республиканца, как мне кажется,
нет, хорошие шансы. У Трампа, кстати, хуже всех. Вот у Трампа против Байдена, даже у Десантиса, который снялся, у него по опросам были шансы против Байдена лучше. И у Хейли. А у Хейли там она чуть ли не там 15% у него голосов выигрывает, что много. Республиканцы – это партия меньшинства все-таки. А она в общенациональном масштабе набирает больше, значит, процентов избирателей. Поэтому она довольно такая перспективная тетка. Не знаю, правда, она же себя еще не раскрыла в полной мере. Потому что, например, вот там, где она была губернаторшей в Южной Каролине, там будут праймерис 23-го, по-моему, февраля.
24 февраля, да.
24 февраля, да. Так вот там ее Трамп намного опережает, несмотря на то, что она была губернатором. Поэтому трудно сказать. Надо смотреть, как она будет еще.
Ну вот пишет американская пресса,
и так далее.
Пишет американская пресса, что очень разгневан был Трамп и рассержен после праймерис Нью-Гэмпшир на то, что Ники Хейли не снялась с дальнейших выборов, как это сделали раньше Рон ДеСантис, Вивек Рамасвами, Тим Скотт.
Ну, что делать? Ну,
потому что он был уверен, что вот уже себе гарантирует эту номинацию. И ну, с Ники Хейли, по-моему, у него уже личняк пошел, потому что они там обмениваются всякими нелицеприятными высказываниями.
Ну больше да, того... она говорит, что он в маразме там намекает. Он говорит, что она дура, тоже намекает.
Нет, он же мог ей дать пост вице-президента, а вот она сказала, что не возьмет, даже если...
Я думаю, что правильно сделает, что она не пойдет к нему в вице-президенты. Но еще... Все равно, я думаю, что у нее не нулевые шансы. Просто если Трамп посыпется под ударами судебных приговоров, популярность его, вернее, потому что он может хоть из тюрьмы баллотироваться. В Америке нет запрета на баллотировку преступников, там, кого угодно. Это немножко отличается от нашего законодательства, прямо противоположным образом. Вот, поэтому он может просто растерять свою популярность среди своих же республиканцев, вот тогда у нее появится шанс. Я думаю, что она на это рассчитывает. Ну и потом, на будущее, она еще тетя молодая, ей 53 года. Она их обоих надеется пережить, и Трампа, и Байдена, в общем, поэтому...
Нет, это неплохие шансы, да. Вот, кстати, уж не хочу каркать, но в Америке-то разные случаются. Вот, например, был такой Бобби Кеннеди, не младший, а вот настоящий Бобби Кеннеди. Он же был фаворитом тоже президентских выборов в 68-м году. Ну,
который был отец нынешнего Роберта
Кеннеди. Он отец, да, нынешнего
Роберта Кеннеди. Это его отец,
Кеннеди, генеральный, да,
генеральный
брат
прокурор.
Джона Кеннеди, да. Он был фаворитом президентской гонки 68-го года. И его просто убили. Ну, видимо, кто-то очень не хотел, чтобы он становился президентом. Многие не хотят, чтобы Дональд Трамп становился президентом.
думаю, что многие не хотели, чтобы он копал то, как он же был генпрокурором. Поэтому многие не хотели то, чтобы он раскопал историю убийства своего брата. Вот чего больше не хотели. Ну, а если бы он стал президентом, он бы, конечно, раскопал.
Как бы то ни было. В общем, человека не допустили до выборов таким радикальным способом. Я просто к тому, что вот уж очень многие хотят костьми лечь, но чтобы Дональд Трамп не стал снова президентом США. Не дай бог, конечно. Не...
Вот запомните это число. Вот 25 января Алексей Иванов предрек в мягкой форме покушение на Дональда Трампа. Ну, Я бы вот так вот голову на отсечение не дал, что этого не будет на самом деле. У них там все это происходит достаточно в открытой форме. Бронежилетов на нем нет, двойников тоже. Значит, и в принципе, ну, при том уровне ненависти взаимной между демократами и республиканцами, ну, не знаю, я бы не исключал появление тоже какого-нибудь идиота, ну, вот так, на 100%. На 90, может быть, исключил бы, а на 100 нет.
Да, учитывая, что...
Который бы что-нибудь такое бы учинил.
В Америке единиц оружия больше, чем людей. Ну, то есть, на каждого человека...
Последнее покушение было на этого самого, на Рейгана.
На Рейгана, да.
Его даже ранили. Вот, ну, поэтому они все время выходят на улицу, машут там руками, вот, люки канализационные не заваривают на пути движения президента.
Ну, это, конечно, уже будет такой совсем Эквадор, совсем такой
это, как это, бы банальный. Да, это некрасиво будет, некрасиво.
Да.
И потом, конечно, это, ну, это не значит, что Байден выиграет. Потому что могут выдвинуть...
То вот, есть, если... вот Ник и Хейли тогда. И тогда Ник и Хейли, конечно.
И Хейли могут выдвинуть. Они там что-нибудь придумают. Тогда уже в чрезвычайном порядке пойдет выдвижение кандидата. Там есть процедуры, которые на этот случай тоже прописаны все в законах. Что бывает, когда кандидат выбывает?
Ну, вот казалось бы, да, вот мы разговариваем про праймерис в Нью-Гэмпшире, какое-то имеет отношение.
Ну, кстати, извините, знаете, интересный случай произошел в Демократической партии, потому что там администрация Белого дома, она сказала, что не надо проводить праймерис, дедушка Байден хочет, чтобы первые праймерис были в Южной Каролине, а в Нью-Гэмпшире не хочет, потому что он, по-моему, их проиграл в прошлый раз. Вот. А тогда Демократическая партия сказала, а хрен вам, а мы все равно проведем праймерис. Более того, Байден никаких документов не подавал. Но в Америке есть правило вписывать. Да, в бюллетень, кого угодно. И тогда демократы Нью-Гэмпшира организовались и вписали кандидата Байдена сами. И он победил со счетом 80% против там Дин Филлипс, такой есть... Значит, этот самый конгрессмен, ну, 80-20 победил, да, сами вписали.
Мелочи.
Кстати, был случай относительно недавно, когда таким образом был выбран целый сенатор США путем вписывания в бюллетень. Она не баллотировалась, ну, официально не подавала документов, ничего не сделала для того, чтобы баллотироваться. Это была такая сенатор от Аляски по фамилии Мурковский. Ее просто вписали в бюллетень, и она выиграла сенаторские выборы от штата. Сидела потом. Ну, по-моему, она и сейчас сенатор еще.
А я вот хочу рассказать, почему праймерис в Нью-Гэмпшире важны в том числе и для России, и не только когда-нибудь, а прямо сейчас, потому что вот я сегодня читаю на The Guardian, что в свете убедительных побед Дональда Трампа в Нью-Гэмпшире и где там был первый, в Айове, да, в Айове, да, сделка по финансированию Украины срывается, потому что республиканцы договаривались было с демократами о том, что, значит, демократы обеспечат финансирование антимиграционной политики, а республиканцы разрешат профинансировать как-то Украину. Но, к сожалению, для кого-то, к счастью, скорее, эта сделка срывается, потому что Дональд Трамп против этого, а сейчас никто уже не может возразить Дональду Трампу.
Ну, это немножко, наверное, не так, но это интересная тема, давайте ее обсудим.
Да, сейчас у нас снова рекламная пауза, рекламно-новостная. После этого вернемся с Георгием Бофтом в эфир и продолжим говорить.
Бофт знает.
Георгий Бовт, Алексей Иванов, радио «Комсомольская правда», прямой эфир. Георгий Георгиевич, значит, мы остановились на вот этой истории, что уверенно побеждает на праймерисах, поэтому Украина больше не будет финансировать.
Через Словению вышли опять на эту самую Украину. Там вот что происходит. На самом деле, сделка, она была вот-вот готова, они уже говорили, что вот там все на мази, сейчас мы договоримся. Тут внезапно произошло обострение на границе Техаса с Мексикой. Там что случилось? Там, значит, техасские власти, там республиканец у власти Грег Эббот, губернатор, он сказал, что его достали потоки нелегалов, поэтому он отстранил федеральную погранслужбу.
Ну, ничего себе.
Да, отстранил, пошли нафиг, сказал. И ввел на границу Национальную гвардию.
Представляете себе такое в России, да?
Да, скажем, в Ленинградской области, на границе с Финляндией.
Пограничную службу отстранил и свою Национальную гвардию.
Да, пограничную службу отстранил и сказал, что мы будем сами охранять границу, потому что от финнов лезут к нам нелегалы, понимаете?
Сомалийцы не лезут.
Да, и колючую проволоку протянул. Значит, ему сказали, что не сметь, потому что иммиграция – это вопрос федеральный. И все наказания, охрана границы, все вопросы – это федеральная прерогатива. Он сказал, видал я вас в тапках, в белых. Значит, тогда Байден пошел в Верховный суд. Верховный суд, где большинство консерваторов проголосовали за Байдена. Они поддержали, потому что вопиющий случай. Штат Рамсы попутал совершенно и ведет себя кое-как. Дальше. В понедельник Верховный суд принимает решение, значит, проволоку срезать, мигрантов не обижать. Ну, дедушка Байден очень либеральный к мигрантам. Они же голосовали демократической партии. А те их ловили, арестовывали, штат Техас. И сам отправлял по всей Америке, в автобусах развозил, в города, где правят демократы. Вот вы любите мигрантов, вот и нянькайтесь с ними. А и в своем Техасе мы их терпеть не намерены. То есть, вообще просто. Грег Эббот сказал, что он не будет выполнять решение Верховного суда. Вот так вот. Более того, к нему сейчас Рон Де Сантис из Флориды, тоже республиканец, присылает 800 человек Нацгвардии. И губернатор Вирджинии, тоже республиканец, присылает еще 100 человек Нацгвардии.
Ну, вот
это все сейчас в американских газетах, и поэтому это, конечно, все осложнит дискуссию по поводу выделения помощи Украине. Почему? Потому что она увязана с мерами по укреплению границы. А вы тут такое чините, вы не даете нам укреплять границу, но тогда мы вам козью морду сделаем, значит, по вопросам украинским. Такой поворот может быть. И это осложнит дискуссию о выделении Украине денег. Хотя я думаю, что в конце концов какие-то деньги ей все равно дадут.
Это вот, знаете, вот то, о чем вы рассказываете, уже очень похоже на конфедератов и янки, да? Вот когда Техас, там Флорида,
Вирджиния. Ну, собственно, там весь конституционный кризис, который возник и привез к гражданской войне, он был вокруг прав штатов. Да.
Только тогда была история с рабовладением, да, в основном?
Да, там было рабовладение, был этот кризис, он тянулся там 20 лет, потому что вице-президент в администрации Эндрю Джексона, такой был Кэлхун, он был из Южной Каролины, он сказал, что штат имеет право приостанавливать действие федерального закона на своей территории, если он считает, что это противоречит Конституции. А если не получится, то он имеет право на выход из состава Соединенных Штатов. Это была такая доктрина нулификации. Вот. Колхуна, значит, этого резко осудили. Он потом единственный вице-президент, который в истории сам подал в отставку в результате, оскандалился. Но в конце концов, вот именно этот кризис права штатов против прав федерального правительства он привел к гражданской войне.
А если вспомнить, опять же, провести аналогию, ведь практически та же самая вот юридическая бомба была заложена и в Советском Союзе. Были 15 республик, и конституционный кризис конца 80-х – это, конечно, прежде всего права республик.
Вообще всякая федерация, она чревата именно возникновением таких кризисов, когда возникает противоречие между федералами и штатами или республиками, как было в Советском Союзе. И Америка разрешила этот вопрос в ходе гражданской войны, а Советский Союз этот вопрос никак не разрешил. Ну, просто и там и войны-то не было, там все распалось довольно добровольно. Хотя с горячими точками в некоторых странах.
Еще одно последствие, хотя, может быть, это уже будет натянуто, но вот на этой неделе просто уж очень в рифму так. Швеция вступает в НАТО, все-таки похоже, потому что турецкий парламент ратифицировал.
Мы так предсказывали.
Мы так и предсказывали, но турки долго ерепенились. Вот сейчас остались венгры. Но венгров тоже, видимо, доломают. И вслед за Финляндией Швеция тоже вступит в НАТО. И почему я говорю, что это тоже отголосок вот этой трамповской победы, возможной на выборах, очень даже возможной. Потому что складывается ощущение, что США после, при Трампе могут военную активность в Европе свернуть и сказать им: ребята, теперь вы дальше сами тут себя защищаете. И вот они там как бы консолидируются.
Ну, смотря в какой стадии будет украинский конфликт. Все-таки не надо преувеличивать, так сказать, желание Америки выйти из этого конфликта. Он ей никак не вредит. Никакого ущерба ей эта война не наносит. Одни прибыли. Поэтому, значит, политический, так сказать, консенсус в Америке по-прежнему исходит из того, что Путину, нельзя дать победить. Вот это остается константой, и при Трампе это останет константой.
Хотя сам Трамп говорит, что он за один день закончит это.
А мы не знаем, что он при этом скажет. На каких условиях? Может, он такое там скажет, что либо вы заканчиваете войну, либо я вас сейчас снесу в ядерный пепел, там спалю. Может и такое быть, понимаете? Ну, какие условия будут поставлены? Он же не говорит, что я там за окончание конфликта на условиях признания территориальных реальностей, как говорят в Москве. Он этого не произносит. Поэтому мы не знаем, что у него в голове. И что там, какие он выдвинет свои требования на сей счет.
Ладно, шведы в НАТО. Это для нас серьезно или уже, в принципе,
все равно? Ничего хорошего. Нет. И это не столько последствия победы Трампа, еще не случившись, сколько последствий 24 февраля 2022 года. До этого они в НАТО не собирались. Ни они, ни финны. Поэтому ничего хорошего это нет. Это усиление этого блока. У шведов очень сильный военно-промышленный комплекс, вот, который будет интегрирован в натовский военно-промышленный комплекс. У них они производят кучу всякого оружия. Они там в пятерке ведущих экспортеров оружия мира. Поэтому ничего хорошего там нет для этого. Ну и потом это очень высокотренированные войска. И они, хотя не очень многочисленные, но и шведы, и финны – это упертые ребята.
Но будем, наверное, вспоминать тогда Полтаву, там, Карла XII, и говорить, что вот шведов мы всегда били.
Времена эти прошли. Конечно, шведы давно не воевали ни в каких мировых войнах. Но мы же не будем сейчас раскладывать тут военный конфликт между Россией и НАТО. Поскольку я думаю, что он, если начнется, то довольно быстро перетечет в ядерную фазу.
Символично, что сегодня Владимир Путин в Калининграде, вот, приехал в этот регион, который как раз находится, такой наш балтийский анклав, и именно Балтийское море и Прибалтику называют вот возможной такой следующей горячей точкой. А как вам кажется, вот там тучи сгущаются вокруг Калининграда?
Ну, может быть, что-то имелось в виду такое, что вот я тут вот, я в Калининграде, смотрите на меня. Может, это что-то такое имелось, но не сейчас, Ну и потом нельзя не заметить, что, конечно, вот последние недели российский президент весьма активен в своих поездках.
Все-таки предвыборная кампания человека.
Ну, какая это предвыборная кампания? Это же, так сказать, ну, может стать предвыборная кампания, конечно, я непонятно, с кем он соревнуется. Вот. Но, тем не менее, активность высокая.
Соревнуется за сердца российских граждан и, возможно, за процент явки, да, на избирательные участки.
Явка будет ему высокая, процент он получит, я думаю, выше 80.
Угу. Запомним ваш прогноз и обсудим его после 17 марта. Еще буквально одну новость у нас есть время обсудить. Зеленский Владимир Александрович подписал указ об исторических заселенных украинских землях на территории России. И многие трактовали это так, что Украина формализует свои территориальные претензии на ряд приграничных российских регионов, таких как Кубань.
Я так не думаю, что она формализует претензии. Я думаю, что это часть просто какой-то контрпропагандистской работы. Но чтобы не стоять на месте, нужно все время атаковать противника, в данном случае российскую сторону, в информационном плане тоже. Но это и вот в эпизоде с самолетом тоже видно, что Киев не пытается, так сказать, только отбрехиваться, да, но он выдвигает какие-то контр. Это в контрпропаганде, в принципе, считается эффективным приемом выдвигать какие-то контртезисы все время, которые неожиданные, которые противник вынужден будет обсасывать, реагировать на них и так далее. Вот они говорят, что там российская сторона говорит, что предупредили о полете, они говорят, что нет, нифига не предупреждали. Потом говорят, а вот еще мы знаем, что ФСБ там высадило каких-то важных людей из этого самолета, якобы нам известно. И вот, вот идет наброс этого дерьма на вентилятор, чтобы утопить то, что на самом деле случилось.
Друзья, мы с вами прощаемся до следующей недели. Были с вами Георгий Бовт, политолог-публицист, Алексей Иванов, журналист «Комсомольской правды». Ждем вас ровно через 7 дней в это же время на этой же волне.
До свидания.
Всего вам доброго.
Бовт знает.